Говорит Радио Свобода. На наших волнах программа «Час прессы спорта». В студии Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Мы вообще-то ждем гостей, но не знаю, придут ли они, поскольку перед тем, как мы уже шли в студию, они позвонили нам на мобильный телефон, что попали в какую-то дикую пробку.
Ну, хоть и суббота, на рабочий день.
Да, ну и там еще что-то произошло вот на Садовом кольце, там какие-то там, я не знаю, что-то перекрыли, что-то там снимают, или, ну, надеюсь, что никаких аварий таких страшных нет. Ну, правда, вот пришлось всем добираться тут по пробкам, потому что, вот, например, когда я ехал по Дмитровскому шоссе, там две аварии было очень крупных. Ну, я не знаю, в чем тут дело. Вот, так что ждем гостей, но газет у нас полно, соображений тоже хватает.
Ну, слушатели накопились вопросы, естественно, и мнения какие-то.
Да, а начну я с того, что все-таки поздравлю всех наших слушателей с приближающимся вот праздником 1 мая, хотя вот дни все такие сейчас грустные, и смерть Бориса Николаевича Ельцина, и вчера вот смерть Ростроповича и Кирилла Лаврова, Мстислава Ростроповича и Кирилла Лаврова, конечно, как-то вот все это как-то грустно, а 26 апреля, к тому же это позавчера, это вообще такой трагический день в истории страны, это чернобыльская авария, катастрофа, но все равно праздник приближается, он будет через пару дней. И чтобы поверили слушатели, что это неформально, я говорю, не просто потому, что праздник. Вот в последнее время мне довелось слышать несколько, просто по профессиональным обязанностям пришлось слушать несколько программ, таких интерактивных, так называемых, да, ну, когда звонят люди, и ведущие с ними беседуют, отвечают на вопросы, там, дискутируют что-то и так далее. И вот, наслушавшись на разных радиостанциях и по телевидению, кстати, теперь тоже такая форма есть на спортивном, там, на НТВ+, там, спорт или футбол, уж не помню, на каком из них. Вот, и я просто в очередной раз убедился, насколько же наши слушатели, ну, не хочется, так сказать, говорить лучше-хуже.
Монополизировать каким-то образом.
Да, слушателей. Но у нас разговоры всегда какие-то проблемные, какие-то серьезные, выходящие зачастую за рамки спорта, за что мы слушателям благодарны. Слушатели информируют, рассказывают о каких-то вещах, которых мы могли и могли не знать, и не знали зачастую то, что происходит в регионах. А вот в тех большинство передач я болею за ЦСКА, это лучшая команда, а Спартак плохая. А нет, Спартак лучшая, Спартак великая, ЦСКА плохая. Ну и так, вот на таком уровне, видимо, вот аудитория Радио Свобода, это, конечно, аристократическая, я бы сказал, аудитория с точки зрения интеллекта слушателей. И поэтому вот я с особым чувством всех наших уважаемых слушателей поздравляю и заверяю вас, что мы продолжим, там, примерно раз в месяц обязательно будем приглашать слушателей в студию, как мы уже это делали
дважды,
да. Вот, ну, а и все, значит, примите наши искренние поздравления, а до 9 мая мы еще раз встретимся, уж с тем праздником тоже отдельно поздравим всех. А начнем, конечно, как всегда, с выпуска новостей. Дмитрий Морозов сейчас вас познакомит с ними.
Ну, в России, да, в Москве и Мытищах вчера стартовал очередной 71-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. По два матча было сыграно в Подмосковье и российской столице. Американцы выиграли у австрийцев 6-2, финны одержали победу над украинцами 5-0, чехи выиграли у белорусов 8-2, а россияне разгромили датчан 9-1. То есть первый день без неожиданностей
прошел. И с каждым матчем все больше и больше отрыв был.
Да-да-да-да-да.
Ты решаю, потом 5, потом 7, потом 8.
6 и 8, да.
Да, да, ну 6, да.
В баскетбольном чемпионате страны в мужском сыграны первые четвертьфинальные матчи. Они играются в сериях до 3 побед. ЦСКА выиграл на своей площадке у Спартака из Петербурга 74-52. Химки уступили дома. Динамо из Московской области 78-88. Уникс в Казани взял верх над Спартаком Приморья из Владивостока 87-70. А московские динамовцы выиграли у баскетболистов Локомотива из Ростова-на-Дону 67-57. Победители повели в сериях со счетом 1-0. И о теннисе коротко в заключение. В Барселоне подходит к концу крупный мужской турнир. В финале встретится совершенно точно испанец и аргентинец, поскольку в полуфинальных парах сойдутся между собой испанцы Рафаэль Надаль и Давид Феррер, а во втором полуфинальном поединке сыграют Агустин Кальери и Гильермо Каньяс, аргентинец. А накануне Феррер выиграл у Давида Налбандиана в двух сетах. Надаль также в двух партиях взял верх над итальянцем Потито Старачча. Кальери нанес поражение Оскару Эрнандесу, аргентинцу, также в двух сетах. А вот еще в одном четвертьфинальном поединке, еще один четвертьфинальный поединок не состоялся вовсе из-за отказа россиянина Николая Давыденко из-за травмы. И таким образом, без борьбы, его соперник Каньяс вышел в полуфинал. Ну а Надаль, Рафаэль Надаль, продолжает свое рекордное шествие по грунтовым кортам. Он одержал уже 70 подряд побед на покрытиях такого рода.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». Пока Дмитрий Морозов знакомил вас с новостями, вот к нам как раз и присоединились наши гости, чему мы очень рады. Про пробки и про все проблемы с трафиком и с движением в Москве я уже успел сказать до вашего прихода, уважаемые. Так что мы приветствуем Льва Степанова, у которого я знаю только то, что у него третий дан по четвертой. Это Имамбек меня ввел в заблуждение. Да. Четвертый дан, извините, по Киокусинкай. А это вообще дан, это же существенно. Значит, и наш, конечно, постоянный автор, и специалист во всех тоже восточных единоборствах, Имамбек Абдусаидов. Мы пригласили наших гостей для того, чтобы обсудить вот итоги чемпионата в Японии. Вот этого гигантского турнира, о котором мы рассказывали в программе «Прессинг», да? Ну вот сейчас вы тогда, уважаемые, немножко поясните, поскольку прямо сразу признаюсь, вот в этой области, в которой вы, выдающийся специалист, и я, совершеннейший почти что ноль, с трудом там что-то еще понимаю. Знаешь, что четвертый дан выше третьего? Это, пожалуй, все. Лев, ну вы были в Японии, да, или нет?
К сожалению, в этот чемпионат я не был в Японии. Я участвовал в прошлом чемпионате, который проходил 2 года назад, но наслышан о успехах наших ребят.
Понятно.
А, кстати, какие успехи?
Вот да, давайте, вот, давайте перечислим напомним, тогда. Напомним. Ну, не обязательно уж так сказать, буквально, но много медалей, да, или что?
Огромное количество призовых медалей завоевала российская сборная. Я думаю, что японцам и даже какими-то искусственными путями пришлось сдерживать наши результаты, наши успехи, и огромное количество чемпионов среди детей, среди мужчин, среди ветеранов.
Искусственными путями-то вы намекаете на судейство или что-то такое, да?
Ну, она, предвзятость иногда существует везде, и я думаю, что на родине этого вида спорта допустить, чтобы все чемпионские титулы были у россиян, конечно же...
Лев, я, конечно, с вами спорить не буду, но мне почему-то кажется, что японцы, насколько я их знаю, я поскольку там бывал и в детстве, и вот совсем недавно на чемпионате мира по футболу, я не знаю, они настолько доброжелательны ко всем, я даже представить себе не могу, что они вдруг что-то такое. Ну, это не важно, ну, у каждого, может быть, свои впечатления, правильно?
Ну, это не о доброжелательности разговор.
А о чем? А о том, чтобы медали, что ли? Ну и что, отняли из-за этого медали какие-то у вас?
Нет, не, никто никого ничего не отнимал.
А, ну вы говорите, тогда все хорошо. Я имею в виду судейство, не отняли, да?
Судейство никто не может отнимать, в смысле, медали. Во время судейства просто можно что-то увидеть, что-то не увидеть.
А, то есть, это... Понятно. Ну, ошибки, да, всегда бывают.
Наверное. То есть там было несколько возрастных категорий, да? От детей, да, до взрослых мужчин.
Это уникальный турнир. В этом турнире дают возможность реализовать себя детям с 8 лет и дают реализовать себя возможность ветеранам. И поэтому у нас для ветеранов существует несколько возрастных категорий. Старше 35 лет, старше 40 лет. И я считаю, что это правильно, потому что у нас такой вид спорта, в котором человек может реализовывать себя всю жизнь. Это действительно для многих становится стилем жизни, образом жизни.
Но это же тяжело для здоровья уже в 45 лет биться.
Ну, так он же тоже с 45-летним, наверное.
Ну, само собой. Но.
Мы сейчас буквально на полминуты должны прерваться.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мы продолжаем на волнах Радио Свобода программу «Час прессы. Спорт». В гостях у нас сегодня Лев Степанов, обладатель 4-го дана по киосинкай карате, и Имамбек Абдусаидов, обладатель всех данов по всем видам восточных единоборств. Вот так я бы сказал.
Да, с шуткой.
Да, мы всегда с Имамбеком здороваемся, ос, говорим друг другу, это такое приветствие. Продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауны просят меня телефоны напомнить. А я их не напоминал, потому что я был убежден, что все их прекрасно помнят. Итак, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, бесплатно только для жителей этих городов.
Подключается потихонечку аудитория к нашему общению. Станислав Павлович поздравляет всех с очередным чемпионатом мира по хоккею и приближающимися праздниками. А дозвонился нам москвич Александр. Добрый день.
Алло, здравствуйте, господа.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. У меня три вопроса есть.
Так.
Да, во-первых, вот вы постоянно рассказываете о том, что в результате спорта высоких достижений люди в молодом еще возрасте уходят инвалидами. А ведь, в сущности говоря, спорт должен был бы, наоборот, полезно влиять на здоровье. Не считаете ли вы, что спорт высоких достижений следует запретить как нечто опасное для человеческого здоровья? Это первое. Второе. Ну, вот, что касается восточных единоборств, у меня к вашему гостю вопрос. Почему восточные единоборства развивались именно в этих дальневосточных странах, Японии, Китае и так далее? Может быть, потому что маленьким японцам и китайцам это нужно для самозащиты, а наш здоровенный русский мужик даст в сапатку, и все. И третий вопрос. Недавно был фильм, показывали Сванидзе, про Стрельцова, ну, вот, и его осудили. Да. Есть такая версия, что это было сделано специально, ну, вот, агентами влияния Запада, потому что Стрельцов мог бы на всех этих чемпионатах мира забить всех этих Пеле и других бразильцев, а мы выиграли войну, запустили человека в космос, а тот еще в спорте был бы первым.
Александр, все, Александр, поняли, значит, сразу я вам отвечу про Стрельцова, что Запад здесь был совершенно ни при чем. Это действительно очень сложная история. Я просто жалею, что Николай Сванидзе, в общем, уважаемый журналист, в этой передаче пользовался только какими-то сплетнями, никакими фактами. В общем, это, короче, очень произвела на многих людей, которые знают всю эту историю и знали хорошо Стрельцова, и многих людей, которые упоминались в этой программе, произвело на всех вообще нехорошее впечатление. Это слухи, сплетни и так далее. Поэтому давайте об этой программе забудем. Запад здесь был совершенно ни при чем. Определенные люди действительно в своих интересах воспользовались этим и тем самым навредили сборной страны. По первому вопросу, что большой спорт вреден, ну, тут уже даже не будем больше касаться этой темы. Большой спорт действительно, в принципе, вреден. Как и здоровье не улучшается у циркачей, не улучшается у цирковых артистов, я имею в виду, не улучшается у балетных артистов.
У органвожатых метрополитена, кстати, тоже не улучшается.
Да, и очень многих людей, которые трудятся в тяжелых условиях, у шахтеров, я думаю, что здоровье не улучшается. Профессии, конечно, и настоящий труд, они здоровье не улучшают, а здоровье можно улучшать правильным, нормальным образом жизни, физкультуры и так далее. В общем, какие общие слова, даже говорить мне не хочется. А вот насчет восточных единоборств, это, пожалуйста, вам слово, уважаемые гости. Что тут, якобы восточные, они потому что слабые были маленькие китайцы и японцы, но мы знаем, что в НБА играет самый высокий баскетболист-китаец, и вообще японцы сумоисты гигантские, и высокого роста очень много есть людей, но происхождение, вот почему восточные единоборства, это действительно какой-то вопрос, я знаю, историко-философский. Ну, кто начнет? Имамбек, вы?
Попросим сенсея Степанова об этом рассказать, потому что он гораздо больше знает, чем я в этой
Лев,
области.
Лев, пожалуйста.
Ну, в самом слове уже ответ. Восточные единоборства, значит, они развивались на Востоке.
Да.
Хотя я не согласен с этим. Почему? Потому что единоборства развивались абсолютно везде, где были конфликты, везде, где были какие-то столкновения, единоборства так или иначе развивались.
На западе западные, на юге южные, в Африке африканские, ну, на востоке восточные.
Потому что и гладиаторы тренировались, и на Руси, наверное, мальчишки брали палки и сражались между собой, играли в войну, потом эти навыки, эти умения где-то применяли.
И кулачные бои.
Кулачные бои известные. Да. Я просто считаю, что просто как индустрия это оформилось раньше на Дальнем Востоке, ну, в частности, там, в Японии, в Китае, что это именно превратилось в индустрию, в какие-то там школы, и это потом уже пошло влияние, развитие, и все подумали, что вот восточное единоборство, что не только на Востоке существует.
Стало частью культуры просто там, а не везде стало. Хотя мы же помним все национальные виды борьбы, грузинскую, там название сейчас какие-то забыл, ну, кюлеш, по-моему, какая-то в Средней Азии такая борьба была, сколько известных, на поясах. Вообще у всех народов, мне кажется, да, есть, ну, есть и в Татарии, и там, в Чувашии, есть везде какие-то свои виды борьбы из тех времен еще, правильно? Просто, может быть, в силу какой-то большей доступности или популярности, потому что сейчас действительно во всем мире, в Европе, и в Америке, и в Бразилии замечательно развиты все виды вот восточных единоборств. А вы, кстати, Лев, вы по киокусинкай, да, имеете вот четвертый дан? Или по какому виду борьбы?
Да, стиль киокусинкай, киокушинкай, просто по-разному называют.
Ну да, ну в Японии киокусинкай, у нас говорят киокушинкай. В японском языке вообще, просто к слову, нет звука ша. Поэтому, когда у нас говорят суши, то это неправильно, потому что японцы говорят суси. И когда он говорит там
Митсубиси,
Митсубиси, это правильно. Пишется просто там, поскольку буква S и H, английский я говорю, что поэтому в Европе и вообще в мире говорят Митсубиши там, или Тошиба там. А в японском языке просто такого звука нет. Ну, это, в общем, не имеет значения, не принципиально. Вы правильно сказали, что кто так называет, то так. Ну, значит, вот вы специалист, то есть, ну, ваша специализация, это вот стиль киокусинкай.
Да, совершенно верно.
А вот там в Японии просто... А, подождите, мы же... А, ну, а мы ответили, да, я считаю, мы Александр ответил.
Да, да, я хотел добавить насчет вот вредности, да.
Да.
Вот сенсей, наверное, согласится с моим мнением, все зависит от методики. Если, скажем, правильно составить методику на научную основу, и абсолютно киокусинкай, единоборства, они не вредны, наоборот, они укрепляют здоровье. В любом возрасте, независимо, маленький ребенок, там, человек там, под 100 лет, да, он может укреплять свое здоровье, он может уберечься от всяких травм, вот, и от вредности. Поэтому я с этим мнением нашего дорогого радиослушателя я не смогу согласиться.
Все Имамбек, уважаемый, методики. Он не имел в виду, Александр не имел в виду восточное единоборство. Он как раз имел в виду, насколько я понял, это футбол, хоккей, бокс, вот эти виды спорта, которые на высоком профессиональном уровне, даже гимнастика, с этими всякими ударами там о снаряды. Нет. Вот что он имел в виду. А как раз он, по-моему, намекал на то, что вот такие виды народные, они как раз и должны пользу приносить.
Нет, здесь, Валерий, я все-таки не смогу согласиться, потому что будь то это футбол, волейбол или там контактные виды боевого искусства, да, все зависит от того, как подготовит спортсмена, как подготовит организм, да. Если человек получил какую-то, допустил травму, да, можно как следует вылечить Имамбек. Эту травму там. И вы... стараться не допустить. Для этого, если организм как следует подготовят, да, при, если спортсмен пропускает удар или получает футбольную травму, да, то тогда в любом случае Имамбек, он может...
Понял, мы сейчас не будем спорить, потому что
себя.
Это факт абсолютно, так сказать, известный и очевидный, что такие нагрузки на организм, которые выпадают в велосипедном спорте, я уж беру, и так далее, они для здоровья человека вредны. Хотя при этом, конечно, люди готовятся, чтобы выдерживать эти нагрузки. Мы все, так сказать, занимались спортом на достаточно, ну, многие на достаточно высоком уровне, многие занимались спортом, и когда мы заканчивали, то обнаруживались много болезней. Вот сейчас мы послушаем, давайте, вот двух слушателей.
Да, сначала сразу. Георгий дозвонился, москвич. Добрый день.
Добрый день, господа.
Здрасте, Георгий.
Я очень рад, что дозвонился до вас. У вас очень хорошая передача.
Спасибо.
Она живая и на уровне, извините, двора, но очень высокопрофессионально. Это мечта любой аудитории, вот так вот.
Поговорить.
Я хотел спросить вот что.
Да.
Скажите, вот проблема Сочи сейчас существует. Ее искусственно нагнетают для того, чтобы заработать хорошие бабки люди из элиты. Скажите, вот чтобы таких рецидивов не было, как сомнительная организация 80-х годов в Москве, там был замешан Самаранч и Смирнов.
Так.
Вот такие рецидивы возможны сейчас?
Георгий, я отвечаю.
Заряжаются огромные деньги под этот проект.
Георгий, поняли ваш вопрос. Мы уже столько раз касались этой темы, сегодня так особенно ее развивать не будем, но вы абсолютно правы. И изменить ничего нельзя. По-моему, с тех пор еще все это дело обострилось. И мы много раз, здесь у нас в студии специалисты по всем этим вопросам, много раз рассказывали, что там главное сейчас вложить деньги и сделать это для элиты, так сказать, как это, сладкий кусок.
Ну, пирога, что ли.
Ну, или территории, или там географии. Вот, Георгий, так что тут, в общем, уже не будем ломиться в открытую дверь.
Послушаем, успеем послушать Эмилия Викторовича тоже из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Эмилия Викторовича.
Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос.
Да?
А почему, как говорится, в отдельно взятой Японии столько разных единоборств? Тут и карате, и джиу-джитсу, и дзюдо, и вот это самое, как там, пашинкай.
Да.
И принципиально отличаются друг от друга. Объясните мне, пожалуйста.
Очень хорошо, Эмиль Викторович. Сейчас давайте, у нас осталось не так много времени. Начните свое объяснение, потом мы прервемся и продолжим. Потому что это действительно очень хороший вопрос, Эмиль Викторович задал. Почему действительно такое разнообразие? Это исторически сложилось. Только у вас сейчас есть ровно одна минута, а потом мы продолжим.
Я, наверное, сейчас скажу достаточно спорную вещь, достаточно, может быть, кому-то показаться скандальную. Но на самом деле, почему развитие получили восточные единоборства? Потому что там эта культура была возведена в вид бизнеса, микробизнеса. И поэтому пошла такая тенденция глобализации, взаимопроникновения, потому что было выгодно, интересно развивать свой вид единоборств, и отдельные лидеры организовывали свои бренды. И так далее, тоже их пытались продвинуть.
То есть вы считаете, что это еще со средних веков бизнес так стал развиваться там?
Нет, у каждого мастера сейчас, есть свои подмастерья. Например, если человек глиняные горшки делает, у него появлялся подмастерье. То есть здесь тоже есть мастер, и тоже есть подмастерье в каком-то смысле, если говорить о учениках, адептах.
Понятно. Ну вот мы эту тему продолжим, Эмиль Викторович. Я думаю, что этот вопрос еще не исчерпали. Много вопросов на эту тему возникло. Мы это продолжим уже тогда, когда будем продолжать нашу программу после краткой сводки новостей. Я единственное всем хочу напомнить, что в час дня обязательно слушайте программу «Ваше здоровье». Там действительно пойдет речь о хирургии, причем такая есть, оказывается, крылатая фраза. Хирургия не лечит, она спасает жизнь. А вот как не доводить до этого, вот, и как восстанавливаться после всех операций, вы узнаете из этой программы. Это очень важно, вот как раз в связи с нашим разговором о спорте.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. В Таллине около 70 человек пострадали этой ночью в новых массовых столкновениях, спровоцированных демонтажом памятника советскому воину-освободителю. Сообщается о сотнях задержанных. Центру города нанесен серьезный ущерб. Разбиты окна, разграблены магазины. Беспорядки произошли и в других эстонских городах. В Шатуйском районе Чечни продолжается операция против группы боевиков. Накануне вблизи селения Дехисты произошел бой, в результате которого, по официальным данным, были убиты 3 маджахеда. В этом же районе вчера упал военный вертолет, погибли 18 военнослужащих. По сообщению военных, основные версии катастрофы – техническая неисправность и обстрел земли. В Нижнем Новгороде сегодня запланирован марш несогласных, несмотря на запрет властей. Бывший губернатор Нижегородской области, член политсовета партии СПС Борис Немцов, призвал городские власти не запрещать акцию оппозиции. В Москве сегодня прощаются со всемирно известным музыкантом Мстиславом Ростроповичем, скончавшимся накануне на 81-м году жизни. Извините. Панихида пройдет в Большом зале Московской консерватории, после чего тело перевезут в храм Христа Спасителя, который будет открыт всю ночь. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо выразил разочарование решением России приостановить участие в договоре об обычных вооружениях в Европе. По словам Баррозу, это не будет способствовать развитию отношений между Россией и ЕС. Самолет Ил-86 авиакомпании России совершил аварийную посадку в Петербурге. Извините, пострадавших нет.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». До газет вот мы еще никак не доберемся, но когда зайдет разговор, наверное, о чемпионате мира по хоккею, сразу воспользуемся всеми тут газетами. А напоминаю, что ведут ее сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне, а в гостях у нас специалисты по восточным единоборствам. Лев Степанов, обладатель 4-го дана по киокусинкай карате, и Имабек Абдусаитов, специалист во всех видах восточных единоборств. А у нас есть звонок.
Послушаем, да, сначала Евгений из Воронежа. Евгений, приветствуем вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, Евгений.
Я звонил вам примерно месяц назад, говорил о численности населения стран для подбора в сборные страны по тем видам спорта, в которых мы участвуем. Ведь нам легче отобрать людей от количества людей, которые в стране живут.
Евгений, ну я не знаю, вы и месяц назад, если задавали этот же вопрос, я вам могу ответить точно так же, как и отвечал месяц назад, что совершенно это не зависит в развитии спорта от населения страны. Ну, потому что тогда по всем видам спорта на первом месте был бы Китай, на втором месте, я знаю, там Индия и так далее. Но это же совершенно не... И маленькие страны вообще ничего бы никогда нигде не выиграли. Вопрос заключается в том, насколько тот или иной вид спорта в той или иной стране развит, насколько он обеспечен, там, условно говоря, футбольными полями, ледовыми аренами, плавательными бассейнами и прочее, и прочее, и прочее. Ну, это совершенно не... Людей же не выбирают, вот ходят и смотрят, кто где, какими способностями обладает. Выбирают среди спортсменов. Значит, чем больше бассейнов, тем больше будут люди плавать с детства в школах и так далее. И тогда будет тем больше хороших пловцов. И может быть, бассейнами можно какую-то небольшую страну... Вы сейчас знаете, как развивается... плавание не только в США и в Австралии, которые всегда на первом месте, но и в небольших странах, там, не знаю, в Сербии, например, сейчас появилась плеяда очень хороших пловцов. За счет чего? В данном случае, за счет того, что поехали учиться в США и стали там очень много бассейнов.
Кстати, поэтому... теннисистов и теннисисток.
Ну да, ну поэтому, Евгений, это совершенно не связано. Ну просто даже не хочется опять вот на очевидные вещи тратить время. Кто еще нам звонит?
Да, послушаем Арона из Петербурга. Арон, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Арон.
Можно задать вам вопрос?
Ну, конечно, естественно.
Вы знаете, я в юности занимался тяжелой атлетикой и с тех пор довольно слежу за результатами. Я вот вспоминаю еще несколько лет назад Писаренко толкал 255, по-моему, с лишним. А сейчас вот недавно прошел тут чемпионат Европы, если я не ошибаюсь.
Да, да, да,
так
да.
Никто из тяжеловесов, хотя... данные физические там у некоторых были прекрасны.
Понятно.
Они даже близко к этому весу не подошли.
Понятно.
Значит, я хочу сказать, с чем это связано? Может быть, Писаренко допинги глотал? Он, кстати говоря, и попался на допингах как-то.
Арон, отвечаю вам сразу, чтобы наши гости могли дальше продолжить свои интересные рассказы. С одной стороны, это связано с тем, что сейчас идет очень большая борьба с допингом. И поэтому результаты во многих весовых категориях резко упали, потому что теперь, значит, не за счет допинга, теперь надо другими средствами возвращаться к этим высоким результатам. Это первый ответ. Второй ответ, что чемпионат Европы – это не чемпионат мира и не Олимпийские игры. И туда приехали не все сильнейшие в разных весовых категориях, а... главным образом, перспективные штангисты и заканчивающие карьеру. Поэтому там результаты были действительно не очень высоки, но молодежь там была очень талантливая, и совершенно очевидно, что в ближайшее время результаты повысятся. А уж на Олимпийских играх и на чемпионатах мира, уж будьте уверены, там результаты будут все равно, ну, на том каком-то уровне. Потому что даже здесь, на чемпионате Европы, приближались в некоторых весовых категориях к мировым рекордам. Но вообще, главное, конечно, это то, что вот борьба с допингом привела вот к этому явлению. Все, да? Сейчас звонков нет. И я прошу действительно всех, давайте немножко... повремените со звонками, чтобы мы могли... Вот, например, Эмиль Викторович очень интересную тему поднял. Я не знаю, сможете ли вы ответить, но давайте постараемся ответить. Почему? Вот его краткий вопрос заключался. Почему так много видов борьбы? Ну, даже мы помним джиу-джитсу, да, дзюдо, да, карате, киокусинкай, тэквондо.
Это корейское же, да, тэквондо?
Да, ну имеется в виду среди восточных.
Вообще восток, да.
Тэквондо, ушу, да? Или я что-то путаю? Ну,
это китайский вид боевого искусства.
Ну, он же, Эмиль Викторович, и сказал, почему вот в этих восточных странах, ну, когда-то же это была вообще великая и Корея, и Китай были завоеваны Японией, поэтому, ну, что ж, вот уже сейчас в историю совсем далеко не будем уходить. Но Эмиль Викторович задает вообще очень такой разумный, резонный вопрос. Ну, почему такое разнообразие, казалось бы? Ну, вот есть в европейском и там американском мире греко-римская борьба и вольная борьба. Ясно совершенно их отличие, они очевидны. В свое время, благодаря Харлампиеву, появилась самбо в России, в Советском Союзе тогда еще, да?
Да.
Это же он как бы изобрел из...
Да, и Ощепков тоже там,
да,
в свое время.
Да, и они же тогда что? Они взяли какие-то определенные приемы.
Ну, они синтезировали, они собирали многие методы восточных единоборств, русского кулачного боя, и в результате вот
появилась
создали...
самбо, ну, да, которая расшифровывается, если кто не знает, самозащита без оружия.
Да.
Но, в частности, появились эти курточки короткие, в которых самбисты до сих пор борются. Это же ясно, что было из, предположим, кимоно, да? Или мы знаем, что в халатах в Средней Азии были многие виды борьбы, когда люди
кураж,
просто вот в халатах, в частности,
там,
да?
Да, узбекский кураж, да. Кстати,
вот, халатах, да?
Создана международная федерация, организация,
да,
по узбекскому куражу, тоже вот сейчас и в России очень развит, занимается,
вот
и так кураж, в других,
да,
странах.
Ну
да,
вот, ну так вот, просто сейчас не будем уже, как это... растекаться мыслью по древу, но вот Эмиль Викторович конкретно поставил вопрос. Вот есть какой-нибудь ответ на этот? Почему вот, ну, такое разнообразие вот в небольшом как бы регионе, ну, на Востоке, ну, территориально небольшом, но все-таки один только регион, столько разных видов борьбы. Перед тем, как мы прерывались, вот Лев ответил так, что это вот бизнес какой-то, да, и что каждый свой вид борьбы стал пропагандировать, но мне почему-то кажется, все-таки это немножко надумано, все-таки, ну, это исторические,
нет, это корни. Это одна из составляющих. На самом деле, вот я, например, занимаюсь видом спорта, который существует всего 50 лет.
Да?
Киокушинкай, да? Да, киокушинкай, и основатель его до этого занимался различными другими видами единоборств, просто он определенное видовое отличие привнес в развитие карате. И
Сенсей имеет в виду легендарного основателя стиля киокушинкай, великого Мацутаса Яма.
Аяма, да? Вот,
да,
это,
да,
вот он.
Он киокусинкай создал.
А вот Габасов, это его прямой ученик, да? Вот, ваш,
Габасов мой учитель, по большому счету.
Ваш учитель.
Да.
А и он ученик Аямы, да, или нет?
Да, сенсей Габасов последние 3 месяца жизни великого Аямы, он жил в Японии, он был учидеси, то есть учидеси — это студент, который непосредственно живет в спортивном зале, тренируется.
У Аямы, да?
У Аямы.
И как раз вот последние 3 месяца жизни Аямы,
жизни,
да, вот
Аямы, сенсей Габасов и сенсей Белова посчастливилось быть учениками и...
Вот, застать,
да, и получить уроки.
Понятно. Значит, возвращаемся. Это отступление небольшое. Итак, Лев, значит, киокусинкай всего 50 лет, да? Вот Аяма его, ну, модернизировал там какой-то, ну, вид карате,
того,
да?
До того Аяма занимался у Гичина Фунакоши, у него постили сетакан, четвертый дан, потом он создал свой стиль кёкусинкай.
На самом деле 80% вот всего разнообразия, которое вы перечислили, на самом деле было создано в последние десятилетия. Не нужно думать, что вот все это разнообразие было создано там 3 века назад, там 4 века назад. Это последнее столетие, на самом деле, привело к развитию вот такого.
То есть все-таки бизнес, да, в большей степени?
Я думаю, что здесь одна из составляющих, почему? Потому что я думаю, что первая составляющая — это необходимость человека в самореализации и неудовлетворенность, например, какими-то отдельными правилами, или, например, человек создает какой-то новый бренд, какие-то новые правила, и он видит, что это востребованные правила, потому что никто не может назвать несамодостаточным, например, борьбу, потому что там нету ударов руками в голову. И наоборот, бокс, потому что там нету борьбы. Просто это самостоятельный вид спорта, который вот был востребован именно сейчас, с такими правилами.
А сейчас же есть когда борьба без правил, или там тайский бокс, где можно и ногами что-то, да?
Тайский бокс, да, давным-давно уже. Да, панкратион вот. Какой-то, панкратион,
значит,
да?
Все, чтобы Эмиль Викторович получил окончательный ответ. Давайте
можно
вернем.
Можно я добавлю?
Исторически. Было карате, да?
К вопросу Эмиля Викторовича. Да. Значит, бизнес после развития всех этих видов единоборств, значит, после появился. А до того, значит, на мой, ну, мне думается, да, потому что японцам, крестьянам особенно, и надо было защищаться. И потом в Японии в каждой семье была тайна, своя тайна по карате, по различным видам единоборств, приемы, да, они по наследству испокон веков передавали. А последнее время, когда вот на весь мир эта тайна ушла, и японцы всегда старались удержать, но этого не получилось, да, и в результате чего, значит, вот, например, если привести пример по части кёкусинкай, японцы, вот сенсей говорил о том, что часто засуживают, почему? Потому что они стараются держать свою марку, и хотя теперь они признали, на сегодняшний день по всем потенциальным возможностям, да, вот российская команда самая сильная команда в мире, а японцы на втором месте.
Понял. Александр Добрый вот вдогонку интересуется у наших гостей. Да, насколько популярны в Японии бушидо или бусидо по сравнению, скажем, с карате и дзюдо?
Демовик, давайте это самое, меня это как-то претит, мне даже неприятно слышать. Это мы столько слышим все время, то в суде, то в футболе засуживают, там засуживают. На самом деле, я не буду с вами спорить, ну хорошо, пускай японцы, им неприятно, что они на втором месте. Ну, считайте так, я с вами спорить не буду. Просто...
Давайте про бусидо, у нас есть звонок уже. Давайте вот, что можно сказать.
Ну, я хотел бы Имамбеку этот вопрос ответить, потому что я больше готов говорить о своем виде спорта, чем о других.
Понятно.
Ну, больше вот дело в том, что в Японии все виды боевых искусств, они высоко подняты до уровня национального вида борьбы. И поэтому сейчас, скажем, кёкусинкай или
нет,
там бусидо.
Бусидо
тоже так же развит, как карате. И поэтому это образ жизни, это философия. Через вот единоборство японцы достигают все свои успехи.
Понятно.
То есть это здоровье, это укрепление здоровья, медитации, и поэтому у них вот разных видов всегда поставлено вот...
Вы имеете в виду успехов в спорте?
В жизни, в бизнесе, в целом. Это у них образ жизни.
То есть благодаря восточным... Я теперь понял. Благодаря восточным единоборствам такие прекрасные там автомобили, телевизоры, вообще электроника, такие прекрасные дома там и вообще все эти поезда.
И экономика благодаря вот единоборствам
развивается. И все благодаря единоборствам. Человек, замечательно. Я думаю, что если... Теперь мы нашли способ, как в России экономику поднять. Чтобы все начали заниматься...
Вот Валерий, именно поэтому у нас создан Российский союз боевых искусств.
Чтобы поднять экономику.
Да.
Понял. Все, ясно. Имамбек, давайте послушаем вопрос.
Кажется, вторично позвонил нам Арон из Петербурга. Это так?
Да.
Я прав, Арон?
Да.
Можно вопросик еще? Я сказал, что хочу два вопроса задать.
Пожалуйста, давайте.
Вопрос из истории спорта. Вот, в частности, вы про борьбу много говорите. Из истории борьбы. Можно задать вопрос?
Ну, конечно, давайте.
Дело в том, что вот в свое время вышли две книжки, я еще был маленький, три книжки, я был маленький, три Ивана, Иван Подобный, Иван Шемякин и Иван Заикин.
Да.
И очень там написано, что бороться Подобный начал с того, что он был грузчиком, увидел объявление, что выступает самое, в цирке чемпионат борьбы. И в частности, там боролся Лурих, эстонский борец.
Да.
Вот. И Подобный вышел и быстро, значит, по очереди, все, ну, не в один день, может, но всех заломал. И в частности, Луриха, который боролся исключительно приемом.
Арон, красиво, ну поняли, ну все.
Он его заломал и это самое.
Вы хотите сказать, что он никогда не...
Слушайте, подождите меня.
Ну, давай.
Я после этого, не так давно, купил книжку прекрасную про Луриха, изданную в Эстонии.
Так.
И там написано тоже про эту же схватку первую, Подобного с Лурихом. Что Лурих, который боролся на приемы, когда вышел против Подобного, Подобный ничего не мог сделать, потому что приемов не знал. Лурих очень быстро его положил. Не знаете ли вы все?
Арон, ну не знаем мы. Ну я как раз и хотел вам сказать. Ну мало ли кто, чего, где, когда писал. Конечно, вызывает большие сомнения, что грузчик, неважно, Подобный это был, Шемякин или Заикин, грузчик, никогда не тренировавшись, пришел и сразу кого-то повалил. Я единственное знаю по истории развития борьбы, что между Подобным и Лурихом было очень много схваток. В одних выигрывал один, в других выигрывал другой. Общий итог в пользу Подобного, я сейчас не помню только какой именно счет, там, ну, больше схваток выиграл Подобный, чем Лурих. А как закончилась первая их схватка, смотря кто считает, какую первой. Ну, что мы сейчас будем обсуждать, согласны вы? Ну, да. Арон, ну, перечитайте снова эти книги, поищите там. Ну, естественно, эстонцы будут писать одно, а в России будут писать другое. Ну, это же, я знаю, был у нас очень хороший в свое время Борисов, такой писатель и журналист, он был вообще поэт, но очень интересовался спортом. И был большой специалист вот по в журналистике, по тяжелой атлетике, по штанге и по борьбе. Вот у него было масса интересных книг. В частности, вот я ссылаюсь на его. Я еще в детстве, совсем в юности читал эти книги. Он был членом Союза писателей, книги очень хорошие, но он и как поэт был тоже членом Союза писателей. Так вот, и он там, вот, история Подобного, история Луриха, вот все у меня, так сказать, в памяти с тех пор. Я просто помню, что в детстве же увлекался, подсчитывал, он перечислял эти бои, подсчитывал я, кто сколько раз. Помню, что Подобный чаще выигрывал у Луриха, чем Луриху Подобного. Ну, мы возвращаемся. Вот на чем-то перебили, да, Дима?
Андрей вот интересуется, я не знаю, насколько справедливо это мнение, сейчас гости рассудят. Ояма в 20-е, 30-е и 40-е годы тренировал японских военных и полицейских, то есть служил верой и правдой фашистскому японскому режиму. Насколько это вяжется с уважением ваших гостей к этой личности? Это действительно так?
Ну, тут что-то он такой большой диапазон назвал. 20-е, 30-е и 40-е годы. Это его еще, он еще был маленький. То есть у Аямы есть история своя, вот, и поэтому и Аяма был в армии, и во время войны он был в отряде камикадзе, то есть он фашистов не тренировал, он за свою страну воевал и был в армии своей страны, вот и все, в то тяжелое время, но... К фашизму это никакого отношения не имеет.
Вот именно. Я Андрею как раз хотел бы задать вопрос. А вы что же считаете, что в те мрачную эпоху сталинской тирании, вообще сталинизма, спортсмены, которые занимались борьбой или различными там, предположим, стрельбой, они что, способствовали сталинскому режиму, что ли, процветанию, да? Или, например, там немецкие спортсмены какие-нибудь, которые попали вот в силу того, что они родились в это время, они оказались в это время в Германии при гитлеризме. Поэтому это вообще как-то, мне даже странно, что политику можно вот так вот переплести со спортом.
Ну, вот рассеянное сомнение, так что...
Ну, конечно, а где же Аяма должен? Он же жил в Японии, что же он теперь должен был? Свергнуть императора, что ли? И вообще премьер-министра? Разрушить ось, что ли, Берлин?
Рим-Токио.
Рим-Токио, да? Что же мог сделать один человек? Ну, он занимался борьбой, естественно, служил в войсках, да, вы говорите?
Да, он был в армии.
Ну, вот в армии. Своим ребятам, с которыми он служил, объяснял методы борьбы, правильно? Что ж вот такого-то? Это вообще даже как-то странно.
Ну, Пёрл-Харбор он не подбивал, это точно, не подрывал.
Ну, даже те, кто подрывали, они что, их же послало туда правительство их? Ну, вообще смешно просто говорить.
Пользуясь случаем, мне хотелось бы сейчас у нас проходит турнир. Почему сегодня я пришел сюда? Потому что сегодня страхую наших спортсменов, наших руководителей. В эти дни сегодня проходит Кубок Аямы в городе Ростове-на-Дону. И все наши спортсмены, вся наша сборная там. Пользуясь случаем, я хотел бы пожелать всем успеха, пожелать, чтобы все заняли призовые места.
А международные соревнования, да?
Да, это международный турнир Кубок Аямы, он традиционно его проводит у нас.
В Ростове-на-Дону, да, проходит?
Да, Анатолий Фазлиев, Брончив проводят турнир традиционный. Сейчас как раз все наши спортсмены...
Брончив это тоже какое-то борцовское звание,
Брончив,
да?
Это, знаете, вот есть должность, есть звание. То есть Брончив, скорее всего, относится к должности.
Бренд Чиф.
Бранч.
Бранч. Бранч, ага, понятно.
Может быть, отчасти здесь вот вопрос отвечает, почему развивается единоборство, потому что бранч это с перевода на английский, это ветка. Mm-hmm. Поэтому все ветвится, все имеет вид сети, сеть развивается, любая система должна развиваться. И вот Брончив это тот человек, который...
Развивает какую-то ветвь, да? Ветвь, да?
Ветвь. То есть именно структуру, именно филиал. То есть это руководитель филиала, который официально аккредитован, который... Потому что можно быть великим спортсменом, но не быть Брончивом.
Понятно. Вот как интересно, действительно. Значит, теперь я понял, что в средние века... Предположим, в Японии там, или на Востоке был какой-то, ну, вот один, ну, карате, да, предположим. А джиу-джитсу это что? Вот у меня почему-то с детства джиу-джитсу запало.
Да, тоже один из тех видов единоборств. Дело в том, что в основе, да, восточных единоборств в первую очередь заложена философия, этика, значит, уважение старших, в первую очередь, сенсей правильно сказал, значит, самореализация потенциальных. То есть, что джиу-джитсу то же самое, как карате или другие виды боевого искусства. Они немного отличаются по стилю, немного отличаются, а основа все равно, вот в основу заложена философия, вот эта этика, мировоззрение, то есть самореализация потенциальных возможностей каждого человека.
Давайте послушаем еще один звонок, да, возможно, последний.
Один из последних, да? Валерий Михайлович из Петербурга, добрый день.
Добрый.
Здравствуйте, Валерий Михайлович.
Добрый день. Вы меня извините, конечно, но проработав немного в спорте, нельзя не понимать, во все времена спорт – это политика.
Конечно.
Вы как двуликий Янус, только что вы утверждали, что спорт – ворошиловский стрелок и прочие вещи. Не
да подождите, Валерий Михайлович. Спорт, политика, вы имеете в виду среди людей? Я понял, что вы имеете в виду среди правителей.
А вы знаете спорт среди зверей?
Нет, Валерий Михайлович, тогда я с вами категорически не согласен, тем более, что меня несколько обидела ваша фраза «двуликий Янус». Я имел в виду, что люди, вот, которые занимались стрельбой, занимались борьбой, народ, он это воспринимал как свое увлечение. Но если человек играл в шахматы, он любит шахматы и любит побеждать именно за доской своего соперника. А правительство делает это... Как вот советские шахматисты самые сильные в мире, потому что советские люди самые умные в мире. Так это же делает правительство. Вот я что хотел сказать. Императоры, генеральные секретари ЦК КПСС, президенты различных стран там, и тому подобное, они занимаются политикой, а народ нет. А если вы считаете, что человек, который шел заниматься стрельбой и получал значок ворошиловского стрелка, он был обязательно сталинист, или он должен был потом что, идти охранять лагеря ГУЛАГа? Валерий Михайлович, что вы хотите сказать дальше?
Сказать, вы подразумеваете обязательно, что он был сталинистом, а он не был сталинистом. Как раз в этом я с вами согласен.
Так.
Вот. Но в спорт, хотите вы или не хотите, нас все равно, ну, спортсменов назовите, тренеров, да, в общей массе, это политика. И руководящие люди используют это. Используют, к сожалению.
Понятно. Хорошо, Валерий Михайлович, не будем уже спорить, у нас и время истекает. Тут все зависит от того, как на что смотреть.
Ну понимаете? Вот дама последняя прозвонилась. Давайте выслушаем Светлану. Добрый
Светлана,
день.
Светлана, здравствуйте.
Я бы хотела уточнить несколько.
Да.
Насколько я понимаю, знать и понимать, это разные вещи. Все знают, что единоборство расширяет наше сознание, расширяет диапазон чувств и наших нравственных норм.
Да.
Поэтому мне немножко удивила вот та реакция, когда ваши гости сказали, что и экономика у нас улучшится, если будем заниматься единоборствами. Не так ли?
Ну да, ну да. Светлана, ну конечно, это просто... Да, скажите.
Я просто считаю, что это система развития личности, система развития человека в любом случае. Поэтому человек работает над собой, самосовершенствуется. И где его навыки пригодятся, это эти навыки они могут везде пригодиться.
Светлана, ну мы просто же шутили, ну насчет экономики, да, мы просто, Имамбек сказал, что это позволяет человеку саморазвиваться, становиться лучше, лучше работать, где бы он ни работал, ну мы да. поэтому и шутили немножко.
То есть реализовать конечно... свои потенциальные возможности, будь то да. человек в политике, в экономике, а в целом, ну, да, в общем, всем короче, даст короче, крепкое здоровье и полезно. Развитие экономики, я остаюсь в своем мнении, потому что, безусловно.
Не будем спорить, но вообще любое развитие личности, оно стране полезно. Да. Вот и все. А вот как раз, чтобы Валерий Михайлович на нас не обижался, стране полезно в том случае, если она правильно использует этих людей. А если действительно взять и всех стрелков, которые стали заниматься спортивной стрельбой, стрельбой там из пистолета по силуэтам или из пневматического оружия, да, а взять их всех потом... использовать, как вот в те времена использовалось, когда готов к труду и обороне. Люди воспринимали это как занятие физкультурой, а Ворошиловы, обобщаю, они думали, что это вообще тем самым они создадут сейчас военизированные там отряды. Они, то есть, они вносили в это дело нездоровые политические элементы. Ну, скажем так, аккуратно. Тем более, что дальше мы уже тему не можем ждать, потому что у нас программа подошла к концу. Я нашим слушателям еще хочу сказать, что мы вот готовились, думали обсуждать сейчас вступление в чемпионат мира по хоккею, но он будет долго еще, поэтому наверняка мы в следующую субботу об этом очень, так сказать, подробно о хоккее поговорим. А сейчас я благодарю наших гостей, Льва Степанова и Имамбека Абдусаидова, которые, в общем, конечно, тему восточных единоборств так хорошо нам позволили развить, что вот такой вызвал интерес у слушателей.
Здесь,
вели сегодня программу Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуререва, координатор Марина Стауне. Не забудьте сейчас, что будет программа «Свобода в полдень», обязательно ее слушайте. Вы хотели поблагодарить Льва Степанова, я тоже его благодарю. У нас времени больше нет. Имамбек, извините, спасибо всем. Завтра встречаемся в программе «Прессинг».
Борис Ельцин дал нам не только свободу, главное, он дал надежду.
Самое главное, что мы стали другими.
Роберт Гейтс встретился с президентом Польши Лехом Качинским.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация в белорусско-российских отношениях вышла далеко за нефтегазовую тему.
Из газа было выпущено около 10 ракет.
Мы никого не признаем и признавать не хотим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир.